Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». Мы говорим сегодня о любви и о том, что Бог есть любовь. У нас в гостях настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский. Так вот, я вот все время, знаете, видимо, это все-таки тоже женское во мне, мне все время нужны рецепты. Столько муки, такую-то щепотку соли, столько-то зубчиков чеснока и так далее. Что мне надо сделать, чтобы я в себе начала развивать и осознавать эту любовь к ближнему, такую, которой от меня хочет Господь?
Я бы предложил сначала вот разделить два понимания любви. Первое – это любовь как некое эмоциональное переживание, да, и любовь как конкретное дело. Вот что касается с любовью как неким нашим внутренним наполнением нашей души, неким внутренним настроением, с этим сложно, потому что многие факторы способны это в нас внести дестабилизацию, да? Поэтому часто мы чувство любви как бы теряем. Но отцы учат нас что? Делай дела любви, и в тебе будет любовь. То есть, может быть, не нужно много задумываться над тем, что я в данный момент переживаю, там, пробьет ли там, меня там, скупая мужская слеза, да, или при виде там, страдающего человека. Нет, не в этом дело. А ты сделай что-то конкретное, реальное для того, чтобы эта любовь проявилась. Да? Вот. А если говорить о делах любви, ну, во-первых, нас Священное Писание этому учит. Да. Что такое? Больного навестил, голодного накормил, бездомного ввел в дом, нагого одел. Да. Потом, дальше. Любовь не знает избирательности, да? Опять-таки, Евангелие что говорит? Что там, как Бог посылает дождь на праведных, для праведных и неправедных, и солнце светит для праведных и неправедных, да? Соответственно, там, и если мы хотим, чтобы наша любовь подражала любви Божией, да, наверное, она должна быть точно такой же, тоже не различать людей. И когда вы говорите о конкретных рецептах, вы знаете, у меня вот сразу вспоминаются, ну, какие-то совершенно конкретные вещи, да, из обычной жизни. Вот есть он рядом с нашим храмом больница. Объявляли, просили, мы обращались к нашим прихожанам, христианам. Нужно туда ходить, помогать больным. Вот. Изначально согласилось 30 человек. Сейчас ходит трое. Они, правда, ходят, но это только трое. Хотя, например, то же самое к святому причастию подходят, ну, например, на Пасху там в общей сложности причастилось там 400 с лишним человек, да? Вот. Но мы ведь должны понимать, что если ты не будешь эту заповедь исполнять, ты не спасешься. Вот у нас нет этого вот понимания. То есть нам кажется, что я не спасусь, если там не буду исповедоваться, причащаться, читать молитвы, акафисты, там еще что-то. Вот. Если не буду поститься, то точно не спасусь. Вот. А вот осознание того, что я не спасусь, если я не буду делать конкретные дела любви, причем они вот лежат, вот, пожалуйста, вот протяни руку, ну, а и если... возьми. Вот конкретно есть люди, конкретная больница, никто не хочет.
А если мне неприятно, они пахнут? Больные там, я не знаю, я боюсь вообще, крови боюсь, боли боюсь, боюсь видеть там язвы человека какого-нибудь. Там.
Ну,
можно я просто денег дам и уйду?
Хорошо, хорошо. Дайте средства или что-то такое, помогите приобрести для этих людей. При том, что ведь есть, хорошо, даже если речь идет о там известной мне больнице, там люди лежат, как правило, на плановом лечении, обследовании, да, там нет ничего страшного. Mm-hmm. И прийти, там, пообщаться с пожилым человеком, там, отвезти его на процедуру, встретить его в приемном отделении, ну, извините, здесь не нужно особо, да, переступать через себя.
Но с другой
стороны, из 300 человек,
да, но с другой стороны, может быть, остальные 297, ну, хорошо, 200, да, прикладывают свои силы помощи ближнему где-то в другом месте.
Наверное.
А у меня вот такой еще есть вопрос. Я знаю одну девушку, которая работает волонтером с фондом, поддерживающим детей с синдромом Дауна. Ну, не так глубоко работает, но там периодически участвует в каких-то мероприятиях, там у них спортивные мероприятия бывают, культурные, вот, и она достаточно... Он так охотно и с большим энтузиазмом в этом во всем участвует, но в глубине души потом признается, что вот она, когда имеет дело с этими детьми, где-то внутри она все время находится в таком состоянии легкого ужаса. Не потому, что ей эти дети противны, или не потому, что там, она там, считает их какими-то ущербными, но она все время думает: не дай бог. Вот не дай мне бог, чтобы со мной такое произошло. Она жалеет этих родителей, в чьих семьях растут такие дети. И, ну, получается, что вот ее участие в этой всей истории, оно не совсем искренне.
Искренне? Так ведь те переживания, которые она имеет, они абсолютно нормальны. Если Господь Христос, Бог воплотившийся, говорил перед страданиями: «Душа моя скорбит смертельно, да минует меня чаша сия». Если сам Христос трепетал перед страданиями, да, что мы можем сказать в отношении человека? Это нормально, но почему мы обязательно хотим, скажем так, убежать от какого-то внутреннего, не дискомфорта, а вот внутреннего страдания, душевного страдания? Ну, почему мы хотим изгнать его из
мы
души?
Мы говорим с вами о любви, и она помогает, например, детям с синдромом Дауна, при этом не любя их, а ужасаясь.
Неправда. Вот то, что сама эта помощь и есть дело любви. Вот я предложу с самого начала эмоциональную сферу, пока немножко отодим в сторону. Это очень как бы сложный вопрос, он и аскетически сложный, и психологически сложный. Вот.
Ну, всех и, разные
да,
вообще.
Да, 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 дела любви.
Способности
вот, и не надо бояться в свою душу впустить переживания, страдания за кого-то. Это абсолютно нормально. Это тоже часть подвига, который берет на себя христианин. Почему мы хотим, чтобы все вот у нас было обязательно вот благостно, как-то рафинированно, вот спокойно и в каком-то таком особом ореоле? Нет, вот реальная жизнь, она не такая, в общем-то, радужная, и не надо бояться вот этой вот, я не скажу там, не грязи, но вот это вот включение в эту жизнь со всеми ее перипетиями, да, и тем как бы дискомфортом, который доставляет нашей душе. Вот. Уметь переживать это, жить с этим, это тоже очень важный навык для христианина. И поэтому я думаю, что каждый человек способен на своем уровне восприятия делать дело любви. Хорошо, но не может ходить в больницу. Ну, пожалуйста, хорошо, перестань злиться, перестань раздражаться. Особенно если вот человек, скажем так, что-то не так делает в области веры, да. Не осуждай никого, ну, хорошо, начни хотя бы с этого.
А вот вы же то же самое говорите прихожанам, правильно?
Да.
На проповеди.
Да.
А вы чувствуете отдачу, что вот из 300 человек, которые стоят перед вами сейчас в воскресной службе и слушают, действительно доходит до сердца?
А что значит?
Ну, не троих, не десятерых, а половины хотя бы, 150 человек.
Ну, что значит отдача? Ведь мы не ждем никогда быстрого результата. Да, вот бывало такие случаи, что человек услышал что-то, какой-то призыв священника, да, а потом года через два он вдруг понял, что это именно к нему относится, что священник это говорит не потому, что священник это такая работа, ему положено призывать всех к любви, ходить в больницы, хосписы и так далее. То есть это, как вы понимаете, иногда это воспринимается людьми как некая часть некого ритуала, который совершает священник. Вот он должен так говорить. А вот то, что это относится лично к нему, и что это вот просьба к конкретному человеку, человек не всегда это понимает. А может быть, потом поймет. То есть семя сеется, да? И будем надеяться, что когда-то оно взойдет. У кого-то взойдет, у кого-то, к сожалению, может вообще не взойти. Ну, притчу все помним, да, о семенах, да, посеянных. Поэтому что подразумевать под откликом, под результатом? Вы видите, 30 человек сразу загорелось, да, вот. Но оказалось, что только трое готовы до конца, да, вот, в общем-то...
Ну, это так всегда бывает, то есть...
Совершить это дело.
30 человек загорелись пойти в больницу, 30 человек загорелись заняться спортом и здоровьем, там до врача дошли трое, бегом продолжают заниматься двое. Но это же даже, наверное, здесь речь идет не о каком-то отсутствии любви или желанию настоящему подлинному помочь ближнему, а это же все звенья одной цепочки в восприятии человека, в восприятии себя как личности, наверное.
Я прошу прощения, не всякое сомнение так, но здесь есть еще проблема процесса воцерковления. То есть, когда человек приходит к вере и начинает воцерковляться, на стадии воцерковления ему не сообщают о необходимости подобного рода жизни, подобного рода дела.
Да,
ему
правда.
Говорят о другом. Вот как вот сказала Татьяна, да, что вот бытовые вопросы решены, там, почему в платочке ходить, почему в длинной юбке и так далее. То есть вот, вот в чем проблема. И поэтому, соответственно, скажем так, дела любви и милосердия человек воспринимает, ну, как такое приложение к духовной жизни, если у тебя есть время. Да, не обязательно. Ну, вот, там, социальная деятельность. Ну да, вот вроде как сейчас так модно, да, вот. Хотя мы даже помним, что это как раз суть христианской жизни. Без этого невозможно никакая ни духовная жизнь, ни аскеза, ничто.
Но сейчас же катехизаторы проводят беседы перед тем, как взрослые принимают крещение, или там с крестными, если речь идет о детях. Ну, наверное, вы правы, безусловно правы, что в большинстве случаев там речь идет о количестве исповедей в месяц, неделю или год, и количестве раз, сколько человек должен причаститься, и вообще, где ему стоять и в каком платочке приходить. А вот о том, что надо ходить в больницы, помогать ближнему в любом проявлении, об этом речи не идет. А вот у вас на приходе, например, об этом говорится?
Говорится, конечно, стараемся, но не так все просто, потому что священники не только в наших приходах, да, везде говорят это на проповеди. У нас что не проповедь, то обязательно о каком-то святом, да, который то-то и то-то делал. Вопрос, почему отсутствует какая-то, знаете, вот как коробка передач, да, система передач от проповеди, да, вот к сердцу человека, да, почему это не происходит? Тот скажет, ну, священники не искренне проповедуют. Но это же все-таки Слово Божие, это же Господь к тебе обращает с рук Священного Писания. Да? Даже неважно, там, искренне, неискренне говорит это священник. Все-таки вера – это вещь такая самодостаточная, да, и, в общем-то, не всегда имеет значение, кто тебе про это говорит.
Бывают ведь и другие ситуации. Вот у меня есть, например, одна знакомая женщина, она начала очень активно заниматься благотворительностью, очень глубоко в это погрузилась, прям вот всей своей душой, всем своим сердцем. И от нее муж ушел. Сказал, я не могу с тобой жить, ты вообще, все, тебя нет дома, ты неизвестно где, дети голодные, я не облюбленный, и ты со своей благотворительностью...
А вот тут, кстати, простите, пожалуйста, что я сейчас вместо отца Андрея начинаю говорить. Был пример, приводил один из наших гостей, когда говорилось о каком-то священнике, который ходил в детские дома, в дома престарелых, служил везде, всюду, куда его только звали и не звали, он все равно шел, а в этот момент семья его разваливалась, потому что его никогда не было дома, на своих собственных детей. Он детские приюты все посетил, но дети у него росли без отца, потому что отец где-то там кому-то помогает. И в итоге, когда уже все дошло просто до крайней точки, его духовник ему сказал, вот ты сейчас все это оставь, вообще всю свою социальную деятельность, все свои приходы, детские дома, приюты, и возвращайся домой. И вот только в этот момент у него что-то щелкнуло и начало налаживаться дома.
Ну,
наверное, вот тут характерные примеры для этой женщины.
Есть, вы понимаете, есть, в общем-то, это классика, да, и здесь нечего сказать, кроме того, что, как нас опять-таки учат отцы, да, что одна из важных добродетелей – это рассудительность. Без рассудительности...
Царский путь.
Да, все остальное, оно, понятно, рано или поздно приводит человека к краху в той или иной сфере. Вот. Поэтому, да, мы, конечно, если, конечно, будем брать какие-то крайности, да, и
да,
неразумие человеческое.
Ведь, но это же не секрет, что возможна ситуация, когда вот такая вот любовь к дальнему, ближнему начинает плохо сказываться на твоих отношениях со самыми, с близкими.
Да, такое возможно, но это ошибка
это
самого
две
человека.
Любви?
Нет, это не две разные любви, но, как говорится, нельзя, кто о ближних не заботится, да, Павел говорит, тот хуже неверующего. Поэтому, если ты действительно любишь, да, то как бы из сферы твоей любви не должен никто выпадать. Вот. Ни ближние, ни дальние. И в данном случае, да, на каком-то этапе человек допускает вот эту ошибку. Вот. И вот мы, видите, как интересно, вновь и вновь возвращаемся, что очень трудно исправить ошибку, если она прикрыта некой благой причиной, неким благочестием. Ну как же, я же столько делаю, значит, у меня априори в семье все должно быть хорошо. И дьявол ведь как делает? Он, когда видит, что человека невозможно
соблазнить,
да, через какой-то явный грех, прямой грех, он меняет тактику. Он начинает человеку, скажем так, внушать плюнуть благочестие, да? Вот, но такое однобокое. Непродуманно, и в результате получается...
Неистовое благочестие.
Да, да. иногда и дьявол, и вы же видите, может внушать человеку, тогда вы больше постись, больше молись, потому что человек, в конце концов, не выдержал, да, и вообще все это бросил. Вот. И такое бывает. Поэтому рассудительность, да, внимательность, да, скажем так, голова, да, она здесь должна присутствовать, и все должно браться в расчет. И твоя семья, и другие люди, и, может быть, здесь какая-то гордость в человеке есть. Но ты тоже знай предел своих возможностей, предел своих сил. Если бы у нас это было нормой жизни церковной, то не было бы таких ситуаций, что один тащит на себе все, а потом в конце концов у него все самого разваливается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях сегодня у Радио Вера протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии.
Я тут так смело заявила недавно в нашей беседе, что любой из нас хотя бы раз в жизни ощущал любовь Божью и в себе, и в окружающем мире, но, возможно, это вовсе не так очевидно. Как-то, может быть, я как-то опрометчиво заявила, что это любой ощущал. Как человеку понять, что все-таки он постоянно находится под вот этой защитой любящего отца, который есть сама любовь?
Вот тот пример, который вы приводили, да, можно сказать так, что это некое для вас, да, естественное откровение. Да, то есть вы посмотрели вокруг.
Красота-то такая.
Да, да, и тот вывод, который родился в вашем сердце, да, наверное, не без помощи благодати Божией, да, он вас вот привел к такому переживанию. Вот. А по сути это дело, обретение как бы опыта любви, это путь мистический, это путь внутреннего духовного делания, путь молитвы. И если человек не сможет найти вот такой прямой контакт с Богом, общение с Ним, да, то это очень трудно пережить, это очень трудно достичь. Хотя есть все-таки вот в нашей вере, да, какие-то способы проверить, то действительно в тебе живет любовь Божья, либо у тебя какое-то, ну, временное, скажем так, состояние благодушия, такой приступ благодушия и радости.
И как же это проверить?
Вот, может быть, вы помните в книге про старца Силуана Афонского, да, там говорится, что критерий пребывания в человеке Духа Святого, там, любви Божией, любовь к врагам. То есть у тебя может быть прекрасное настроение, ты можешь думать, что ты всех любишь, но вспомни какого-нибудь твоего обидчика, да, того, кто сделал тебе зло.
Если кулаки-то сожмутся.
Да, если у тебя, конечно, в сердце будет хоть толика к нему, там, не знаю, переживание, сочувствие, там, прощение, да, там что-то, да, значит, можно говорить, что благодать Божия и любовь Божия, она присутствует в тебе, да. Но если ты мгновенно от благодушия перейдешь к потере душевного мира, да, и к некому возмущению, значит, то, что
попался
было в тебе, да, это нельзя сказать, что именно в тебе пребывал Дух Святой и благодать Божия. Вот такой, можно сказать, безошибочный критерий. Ну, а на самом деле для того, чтобы иметь любовь вот именно в чувстве, в нашем чувстве, в нашем эмоциональном переживании, это отдельный очень сложный путь, он требует очищения внутреннего. Вот, поэтому нам часто любовь дается в делах, но не всегда дается во внутреннем переживании, во внутреннем ощущении. Вот. И я тут хотел бы пример привести. Мне кажется, он напрямую относится к нашей теме, хотя он, как кажется, немножко из другой сферы. Мне попались снимки одной книги, дореволюционной, кажется, это 1904 года. Значит, как ни странно, эта книга, это брошюра «Наставление младшим чинам российской армии». То есть, это брошюра, которая сдавалась русским солдатам во время русско-японской войны. И там одна есть глава о том, как солдат должен относиться к своему противнику. И что меня поразило. Там такие строки. Ведь это война с японцами, это не просто другая культура. Уважай веру твоего врага, не попускай издеваться и глумиться над верой твоего врага. Помни, что твой враг, пока он имеет в руке оружие, и так далее и тому подобное. То есть солдат наставляли изначально Я удивился, в армии.
Поразительно.
Но да, вот это настоящие Запад, духовно-нравственные
любви,
ценности.
Да. То есть прямо запрещено было издеваться, измываться над врагом, над его культурой, над его верой. Да, то есть все, он оружие бросил, все, он уже не враг тебе. Я просто удивился, она говорит, что как-то вот тысячи лет христианства на Руси, ну какие плоды? Ну это разве не плоды? И, хотя, понятно, все сложно в нашей истории, но я настолько был поражен, что, ну, наверное бы, по человеческим меркам, что нужно было говорить солдатам? Там, не щади врага, там, ни капли пощады, там, вперед, там, ну, можем даже по риторике, там, Великой Отечественной войны, кстати, да, вот это понять. Вот. А здесь совсем другое.
Ну вот это моральный облик армии. То, о чем сейчас много говорится, а пример он совсем в недалеком
для
прошлом,
для меня это было
100 лет назад.
Открытием, да, и удивительно, да, что как вот христианские начала, они проникали даже, казалось бы, в такие абсолютно казенные сферы жизни страны.
Слушайте, а вот это действительно очень интересно. Ведь любовь – это же не просто какой-то там, это не просто какой-то тренинг, да? Это не просто какая-то там мышца, которую надо качать. Это не просто какая-то диета, которую надо соблюдать, да? Вот, о, я вспомнил, мне надо выпить сегодня 8 стаканов воды, я еще не выпил до конца и все. Сейчас вот я вспомнил, что мне надо всех любить, я вот сейчас чуть-чуть всех полюблю, да? Это же образ жизни, который должен проникать абсолютно во все сферы деятельности человека. То есть, если человек живет в любви, он совершенно по-другому общается с коллегами по работе, он по-другому ведет себя на улице и в транспорте, он по-другому в очереди стоит и так далее и тому подобное. Но опять возвращаемся к тому, что это какая-то абсолютно недостижимая мечта и невозможно нереализуемый эталон.
Она достижима, если ставится цель. Ставится цель собой, ставится цель духовником, ставится целью в проповеди, ставится целью в общем, извиняюсь, тренде, да, церковной жизни.
Тут есть опасность одна. Наверное, вы не согласитесь со мной, но опасность вот в чем. Вы говорите, ставится духовником, и после этого очень часто люди начинают добавлять вот это вот словосочетание «батюшка благословил». А почему так «батюшка благословил», здесь «батюшка благословил»? И вот это вот такое любовь ко всем, она по принуждению, по батюшкиному благословению иногда очень сильно ощущается в нашей среде православных христиан.
Слушай, я любовь по принуждению не встречала как раз, я, наоборот, встречала ненависть по принуждению.
Она может
по-разному. Всех анафеме, ИНН зло, от паспортов отказываемся.
Потому что я всех люблю.
На выборы не ходим, голосуем, потому что только есть царь, ни за кого не голосуем, никого не выбираем, и никого не любим этих всех, и вообще те, кто не с нами, те против нас.
Ну, давайте, наверное, реально смотреть на вещи, и мне кажется, что понятно, что любовь по благословению духовника, может быть, это не высшая степень любви, но мы это прямо признаем, да, вот Иоанн Лесовичек пишет, да, вот кто-то заповеди Божьи творит, да, потому что боится наказания, кто-то за вознаграждение, да, духовное, а кто-то потому что любит Бога, да, и поэтому вот он исполняет эти заповеди. То есть здесь, если это не сразу какая-то высшая ступень, это не значит, что это плохо и что это нужно отвергнуть.
А тут же опять смотрите, какая опасность. Вот, ну, я христианин, мне поэтому, наверное, надо бы в больничку сходить к ближнему, судно вынести. Ну, я христианин, поэтому мне надо вот этого бомжа пожалеть. Ну, я христианин, и мне вот я христианин, и мне надо это. И человек делает. И для окружающих он кажется абсолютно святым. Но на самом деле он это делает, потому что он думает, ну, я христианин, поэтому, наверное, надо сделать. И ближнего любить, потому что так батюшка сказал, я христианин. А потом это все приводит к гигантскому какому-то провалу, к гигантскому чувству опустошения и ощущение, что все пропало, все не
а
так.
Может быть, и не, а может, и наоборот, может быть, если начинаешь с этого послушания и не понимаешь, зачем ты это делаешь, и делаешь это просто вот без всякой любви, но просто как-то формально, то рано или поздно и любовь проклюнется.
Ну, послушайте, но ведь если правильно к этому относиться, то здесь все очень ясно. Делая добро другому, мы делаем его самому Христу. Это так нас Писание учит. Один мой знакомый вот рассказал мне о своем таком духовном опыте, опыте обретения более глубокой веры и в том числе решимости, да, вот именно служить людям. Он, если мне не изменяет память, он однажды переодевал или менял там какие-то там простыни, еще что-то парализованному человеку, старику. И вдруг вот в его как бы сознании возникла четкая связь. Христос, страдающий, которого там снимают с креста, и вот этот человек, который, конкретно человек, который страдает. И для него это было таким поразительным открытием, что оказывается, что насколько как это все связано друг с другом. Как это все связано друг с другом? Оказывается, это неразрывные вещи. Христос и страждущий Христос, и страждущий человек. Старик. Да. Что для него это вот именно его обязанность превратила вот действительно в акт веры, да, и поэтому, может быть, человек сначала пойдет и по благословению, как вы сказали, там, мне нужно сегодня в больницу сказать, это на самом деле будет уже хорошо. И, возможно, через это Господь ему откроется более полным образом. Потому что как, если человек сидит дома, и как он выйдет в какую-то иную сферу своей жизни, к какому-то иному восприятию, он должен что-то делать.
Хорошо. Я потом просто пример приведу после эфира.
Да? А не расскажешь нам сейчас?
Ну, я как-то просто его уже приводил здесь один раз в эфире.
Заинтриговал.
Мы обсуждали с нашим гостем, по-моему, с отцом Александром Абрамовым, был такой протоиерей Александр Осипов, не надо путать, конечно же, с Алексеем Осиповым, Алексеем Ильичом. Наверное, вы, отец Андрей, про него знаете. Первый ректор Ленинградской духовной академии и семинарии после войны. Человек, который в итоге написал отречение от церкви.
Его тоже Алексей Осипов год. Звали, тоже Алексей.
А, Алексей, не Александр, тоже Алексей, Алексей, да.
Тоже Алексей,
да. Он ведь до войны считался, он служил в Прибалтике, считался самым прогрессивным и самым таким горящим священником в своем обществе. Он ходил во все приюты, во все дома престарелых, во все самые-самые какие-то грязные районы.
Выгорел.
В подвалы и ночлежки. Ну, там с ним трагедия произошла в том, что у него жена вместе с немцами ушла потом. Но это другая уже история. И вот мы, обсуждая этот пример, отец Александр как-то так заметил хорошо, что, наверное, у этого человека, ну, возможно, во всем том, что он делал изначально, не было какой-то искренности. То есть он это делал, потому что, ну вот, я священник, и надо.
И положено.
И положено, да. Вот я священник, и поэтому я пойду в ночлежку. Я обязан это делать.
Вы знаете, сколько священников, но которые так не делают.
Да, да.
Хотя
да.
Знаешь, что это их обязанность.
Он вот как-то задумывался, да, наверное, но при этом...
Ну, в отношении конкретно Алексея Осипова тут трудно сказать. Я думаю, что у нас есть некое такое предубеждение, что если долго-долго вести правильную духовную жизнь и все делать искренне, то как будто накапливается какой-то, скажем так, капитал, да, что ты вот как бы обретаешь потом какую-то непотопляемость духовную. Это не так. А цена существует обратному. До самого последнего издыхания. Будь настороже, будь начеку, потому что пасть можно в одно мгновение, и тебя не спасет твои прежние заслуги. Тоже как, ну как же страна наша жила столько лет в христианской вере, ну как же случилась революция? А что, это что, какая-то батарейка, которая накапливает заряд, да, и потом... Нет, выбор осуществляется каждую секунду, каждую минуту. Обстоятельства меняются постоянно, и поэтому в какой-то момент, да, человек шел правильным путем, в какой-то момент каких-то испытаний, каких-то искушений, каких-то волнений он не выдержал. И такое тоже бывает. Вот, поэтому не надо думать, что вот та же часть жизни была как бы абсолютно праведной, но она не обеспечивает стопроцентно гарантии, что и дальше будет точно так же.
А дальше уже маховик раскрутился.
Да, да, если там читаешь там о жизни отцов, они там на смертном одре там каются и боятся вот как бы вот до последнего момента, да, ожидают какого-то искушения, какого-то испытания, да, чтобы не потерять веру, да, в том числе. А мы думаем, что вот если я буду вот долго-долго вот весь пост пропащусь, да, значит, потом у меня уже жизнь пойдет по-другому. Нет, каждый день, каждая минута решающими является.
Ну что ж, время наше подошло к концу. Спасибо большое, отец Андрей.
Ну и, в общем, мы пришли к выводу, что к такому, который я, например, своим потенциальным кавалерам всегда говорила раньше. Угу. Меня слова не волнуют. Любовь выражается в делах. Друзья, делайте маленькие добрые дела, и тогда, возможно, ваша большая любовь настоящая к ближнему проклюнется, проснется и, в общем, и посетит вас, и нас, ваших ближних с вами. Спасибо огромное за такой интересный разговор.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Всего доброго!
Светлый вечер. На радио «Вера».